алмаз и камень. Ну, мы все знаем, что алмаз – это самый драгоценный камень, самый твердый, износостойкий минерал, самый блестящий и по-настоящему во все времена, все народы, они, конечно же, вот этим минералом, этим камнем драгоценным, они наслаждались, и сверкание, красота алмаза, она очень оригинальная, но что стоит заметить, она становится оригинальной тогда, когда превращается алмаз, который добыли, да, после огранки в бриллиант. И, конечно же, если алмазы, они сами по себе уникальные камни, и нет ни одного камня, который был бы вот, одинаковым, да, все разные абсолютно, то бриллианты, они вот все-таки им придают определенную форму, и определенная происходит огранка. И после этого максимально раскрываются, как говорят, пишут, оптические свойства этого камня. А почему я об этом говорю? Почему об этом, почему такое вступление? Я сейчас поясню. Наша жизнь, она полна различных переживаний, трудностей, проблем. И если можно выразиться, вот определенного давления, и мы ощущаем, и мы переживаем это в разных сферах. И мы в разном возрасте переживаем. У детей помладше, у них свои переживания. Вот почему в моем листочке начеркался кто-то. Или почему взяли мою игрушку. У людей постарше, у детей постарше в школе, у них свои переживания. У тех, которые еще постарше, у них свои переживания. Почему не лайкнули мою страничку или мой пост? Всего лишь 100, а надо было больше бы. У каждого есть свои переживания, в каждом возрасте есть свои трудности. И, конечно же, это что-то немножко шуточное, о чем я сейчас произнес и сказал, но самое основное, есть проблемы, есть трудности. И Писание говорит, что на самом деле вот наша жизнь, она состоит из этих трудностей. И мы на самом деле должны пройти, если можно вот сказать так, горнило испытаний. Горнило – это опять-таки тоже интересное слово, может быть, кому-то из сидящих незнакомо. И мне не совсем знакомо, нет, хотя чуть-чуть знакомо. То, когда нагревают высокая температура, нагревается металл, особенно, допустим, золото, да. И чем выше температура, и чем больше вот этот процесс термообработки, тем больше выходит с этого металла различных шлаков, то, чего не должно быть. И оказывается, в остатке яркое, хорошее, самое драгоценное золото, горнило испытаний. Итак, мы проходим эти переживания. Есть болезни, есть трудности на работе, есть какие-то внешние, есть какие-то внутренние переживания, душевные, эмоциональные, есть искушения, есть испытания, которые, опять-таки, нам даются. Иногда мы сами себе эти испытания навязываем. И так или иначе, мы проходим вот эту обработку. Вот эту обработку, я бы ее так назвал, со стороны Божьей. То есть есть любой материал, ну, те, кто особенно сталкивался с этим, вы знаете, почти все материалы, железо и прочее, и медь, и латунь, они обрабатываются, чтобы придать нужную форму, обрабатываются резцами. Кто-нибудь когда-то видел этот процесс, как обрабатывается резцом металл? Есть такие? Раз, два, три, пять, семь. Я тоже в том числе. Пришлось однажды даже на практике поработать на станке с числовым программным управлением и обрабатывать. Конечно же, там температура высокая. Ты не можешь прикоснуться. Специальная жидкость подается для того, чтобы охлаждать, иначе проблемы будут и с резцом, и с тем, что деталью, которой ты, соответственно, работаешь. Есть специальная технология, как это делать безопасно. Температура есть, резец вырезает то, что нужно, И потом мы видим прекрасное, хорошее, так скажем, болванка, да, становится какой-то деталью, каким-то ценным в механизме и так далее. Когда мы говорим о ситуации с алмазом, он тоже обрабатывается и потом становится драгоценный бриллиант. Проходит какая-то температура, проходит какая-то обработка, проходит что-то определенное, что нарушает его, но делая это, он становится драгоценней и лучше. В жизни происходит то же самое. Бог подходит к нам и переплавляет нас, изменяет нас. Но это Он делает для того, чтобы мы стали лучше. Жизнь Иосифа, о которой я хотел бы сегодня поведать, еще раз напомнить всем нам, этот персонаж библейский. И в 39 главе пишется следующее. Первые, третьи стихи 39 главы книги «Бытие». «Иосифа же привели в Египет, и египтянин Потифар, совновник фараона и начальник его стражи, купил Иосифа у измаильтян, которые его туда привели. Господь был с Иосифом, и он преуспевал, живя в доме своего египетского господина. Его господин увидел, что Господь с Иосифом, и что он дает ему успех во всем, что он делает». У Иосифа были хорошие взаимоотношения с Богом. И это один из моментов, который важный, стоит подчеркнуть в жизни этого человека. Отношения с Богом. И тогда, когда человек со своей стороны открыт, чтобы Бог действовал в его жизни, то это и дает успех во всех остальных сферах жизни у человека. Даже если есть трудности, как мы сейчас видим, Иосифа продают родные братья. Многие из нас эту историю знают, я просто напомню. Его предают, его продают. Иосиф попадает в чужую страну, в чужую обстановку, непонятный язык. Он оказывается рабом в этом доме. Писание говорит, что увидел господин, и был Господь с Иосифом. Очень интересный момент. Здесь не пишется, какие были у него обязательства, что нужно было ему выполнять, с чего состоял его день. Но пишется, что Господь был с Иосифом, и он был успешен в делах. И третий стих, очень важный момент. Это в целом автор книги «Бытие» описывает, что Господь был с Иосифом. Прекрасно. Но третий стих говорит, что «и увидел господин его», то есть Потифар, «что Господь с ним». И что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Господь с ним, и это в руках успех дает Иосифу, и это увидел человек извне. То есть, если ваши отношения с Богом настолько близкие, то Бог будет вам давать успех, и этот успех, и присутствие Бога в вашей жизни увидят другие. Взаимосвязь есть. Однозначно. Этого не скрыть. Вы будете однозначно выделяться. 5 стих говорится, «Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле». Ради Иосифа Бог благословляет весь дом этого человека, весь дом этого высокопоставленного чиновника. И все, что было в доме и в поле, на всем этом, Писание говорит, было благословение Божье. Все исходит из того, что Бог был с Иосифом. И у Иосифа были хорошие отношения, личные отношения с Богом. Он знал Господа, он доверял ему. Чуть позже фараон скажет, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. Сам фараон, увидев рассуждение и то, что от Бога передал Иосиф о сне, который приснился фараону. Фараон говорит, найдем ли мы такого, как он, человек Божий. личные отношения с Господом, они передаются на жизнь человека, и человек благословен им становится, и люди это замечают. Итак, еще раз я хотел бы заметить один момент. У Иосифа были переживания, но при этом были личные отношения с Богом, которые привели его. Второй момент, о котором мы, в принципе, здесь уже коснулись, это прилежное выполнение своих дел. Он был успешен в делах, еще раз повторюсь. Всему, что он делал, Господь давал успех в его руках. Бог давал этот успех. Он был прилежный в своих делах. То есть то, что ему поручалось, он выполнял с ответственностью. Прилежным был. У каждого из нас могут быть свои ситуации, свои обстоятельства в жизни, свой контекст на работе или на учебе. Прилежно выполнять то, что от тебя зависит, то, что от тебя ожидается. Он прилежно выполнял эти свои дела. И это тоже было благословением для него и для окружающих. И таким образом Господь укреплял его. Третий момент, который я хотел бы сказать, это радикальное отношение к греху. Очень интересно. Очень интересный этот момент в жизни Иосифа. Жена Потифара подходит к нему. В определенный момент история говорит о том, что она обратила взоры Иосифа и сказала: «Спи со мной», 7 стих 39 главы. Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои». Было доверие у Потифара, было доверие к этому человеку, несмотря на то, что он раб, он с другого государства. Но было доверие, почему? Имел отношение с Богом, Бог давал ему успех, и хозяин видел это, и он прилежно выполнял свои задания. Ему все доверил Потифар. В руки Иосифа было доверено абсолютно все. Единственное, Потифар сказал: «Не трогай мою жену». И сам Иосиф говорит: «Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» Простая фраза, с одной стороны. Но насколько этому молодому человеку надо было стоять твердо, бескомпромиссно действовать перед лицом греха. «Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» Иосиф сказал: «Этого не может быть». И Писание говорит, что вот это было однажды, понимаете как, это было однажды, и снова испытание, и снова извне испытание, и снова накаляется обстановка, и снова определенное напряжение. Библия говорит, что когда она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, ежедневно. Сколько это продолжалось, Писание не говорит. Но говорится, что это было регулярно и на протяжении определенного времени. Жена Потифара подходила к Иосифу и убеждала его лечь с ней в постель. Мы видим, что была борьба. Иосиф, очевидно, я не знаю, нравилась ли она, эта Потифарша, ему или нет. Может быть, и да. Он был нормальный, здоровый мужчина. Почему мы знаем, что он был нормальный, здоровый мужчина? Потому что однажды он женился, и у него было двое детей. И тем не менее, он установил раз и навсегда: я не могу согрешить перед Богом моим. И перед Богом моим не согрешу, и не трону того, что мне не положено. Хозяин сказал, чтобы я не касался. Все в моих руках, всем я могу управлять. Все, что я могу, хочу, я могу здесь делать, кроме тебя. И Писание говорит, что случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних в тот доме не было, Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Вот просто оставил свой балахон, свою одежду в руках этой женщины. И реально, буквально убежал от этой ситуации, где могло бы произойти что-то ужасное. Радикальное отношение к греху. Есть трудности, есть переживания, есть испытания, есть это искушение. Оно извне, оно где-то изнутри. И Иосиф оказывается верным. Еще одна грань прекрасная дополняется на этом, при огранке этого алмаза. Еще одна грань. Следующий момент. Мои достижения не мои, а его Божьи. И Писание говорит о том, что Иосиф говорил всегда. Прежде всего, когда в тюрьме его, так скажем, сокамерники, и обоим им был сон, и Библия говорит о том, что Иосиф спрашивает, задается этим вопросом, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И затем потом, когда Иосиф предстает перед фараоном, он также и говорит эти же слова. Это не мое. Вот то, что я сейчас говорю, то, что Бог дает истолкование сна, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Бог даст ответ. И Иосиф не приписывал себе заслуги какие-то. Он понимал, что это от Бога, и то, что есть у него успех, и то, что есть у него благословение, это Господь ему дает. Хотя были трудности и испытания, мы видим, что он попадает, оклеветавший его, его садят в тюрьму, он находится там. Еще одна проблема, еще одна трудность, он несправедливость на себе ощущает, и при этом остается верным, сохраняет отношения с Господом, и Богу отдают всю славу за то, что он делает. И следующий момент, такой, можно сказать, вот квинтэссенция или резюме, или кредо Иосифа и его жизни. «Я боюсь Бога». 42:18 Писание говорит: «И сказал им Иосиф своим братьям», когда они предстали его, мы знаем историю эту, его братья однажды пришли, и он говорит им следующее: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». И это он повторяет не раз. Это он повторяет не раз. «Я никому ничего не сделаю плохого». Дальше это в самом конце книги пишется, что «я боюсь Бога». Для меня это важно. Значит, я прощаю. Значит, я не держу обиды. Значит, я люблю человека, даже того, кто меня унизил, говоря о своих братьях, которые продали его, которые предали, которые пожелали смерти. Я боюсь Бога, значит, я восстанавливаю взаимоотношения. Вот что значило эти слова, тогда, когда он произнес их своим братьям. Я боюсь Бога. Это не просто где-то есть Бог, я действительно его боюсь, потому что вдруг что-то я не так сделаю, и гром и молнии он на меня низвергнет, и я погибну. Это не этот страх. Я боюсь Бога, это означает иметь с Ним отношения, это означает выполнять в том числе свои обязательства, это означает иметь радикальное отношение к греху, это означает Ему всю славу отдавать, а не себе приписывать. Это тоже означает «я боюсь Бога». Это включается здесь, это включено, это содержит все эти моменты, которые мы с вами проговорили выше. Еще раз, есть испытания, есть трудности. И вот каждый раз новая огранка этого алмаза, новая сторона, и она сияет по-своему вот, после обработки. И Иосиф становится этим действительно ярким бриллиантом, в жизни которого можно почерпнуть так много прекрасного и полезного для наших жизней сегодня, здесь, в 21 веке. И последний момент, который хотел бы обратить внимание – воспринимаю все происходящее как от Бога. Все имеет свою цель. Все имеет свою цель. Иосиф говорит: не тревожьтесь, не обвиняйте больше себя за то, что продали меня сюда. Это Бог послал меня перед вами для спасения вашей жизни. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет пахоты или жатвы. Но Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти вашу жизнь. Итак, не вы послали меня сюда, говорит Иосиф своим братьям. Но Бог, Он сделал меня отцом фараону, господином над всем домом и правителем всего Египта. Не вы, но Бог послал. Мы видим, что даже эти трудные обстоятельства, что можно было пережить этому молодому человеку лет 16, 17, 18, как некоторым здесь сидящих, родные продали, оказался где-то. И в конечном итоге, спустя лет 20, говорит, Бог послал. Как вы думаете, вот это утверждение, Бог послал меня, Бог сотворил это специально, Бог наметил, это его было намерение, это Божья была цель. Как вы думаете, у Иосифа вот это выражение, или, как сказать, этот принцип, или твердость вот в этом уповании, у него она образовалась в конце или посередине, или в самом начале? Иосиф был уверен, что Бог его послал тогда, когда он оказался у дома Потифара и был оклеветан. Был ли Иосиф уверен, что Бог его посылает, и Бог с ним, и Бог дает какую-то цель, когда Иосиф попадает в тюрьму, оклеветан и несправедливо? Понимает ли Иосиф, что Бог дает какую-то цель, в этом есть какая-то цель, и здесь все в порядке, тогда, когда он рассказал своим этим сокамерникам сны, одного выпустили, другого казнили, и Иосиф им же, помните, что сказал? Иосиф сказал, что когда будет вам хорошо, вы мне обо мне вспомните. И Писание говорит, что не вспомнили, забыли. Насколько забыли, кто помнит точно? На два года забыли. То есть тот пошел, встретился с фараоном, естественно, в его, так скажем, окружении находился, мог, как нынче говорят, пролоббировать интересы. Там есть один заключенный, он хороший парень, давай, помоги, фараон, его высвободим. Забыл. Иосиф, находясь там, даже вот в этих обстоятельствах, что он, как он себя чувствует, как он расценивает? Я думаю, что это выражение или твердость в этом, что в конце сказал Иосиф, она формировалась постоянно. Но с другой стороны, Иосиф понимал, что есть отношения с Богом, есть прилежное выполнение своих дел, и это не мешает, а это благословение от Бога Господа, он это видел. Я надеюсь, он сам видел это. Он понимал, что есть, ко греху нужно относиться радикально, и перед Богом не совершать того, что не позволено. Дорожить отношениями с Богом, значит относиться к греху радикально. Не приписывать себе достижения, а Богу отдавать всю славу за те успехи, которые Бог дает. И, конечно же, бояться Его, значит, жить так, как Он желает. Воспринимая все происходящее от Бога, все имеет свою цель. Все имеет свою цель. Все эти испытания, все эти трудности, которые прошли, и вот они делают Иосифа с алмаза этим бриллиантом. И он сияет, разные грани, и это прекрасно. И потом Писание говорит о том, что Бог дал Иосифу семью. Он назвал одного из сыновей Манассия, что означает «Бог дал мне забыть все несчастья мои, весь дом отца моего». Бог дал забыть несчастья, которые были с ним. Которые были с ним со стороны братьев, которые были с ним со стороны других, иных людей в его жизни. И он называет сына Манассия. Бог дал забыть эти трудности, эти переживания. А они были, но при них Иосиф оставался верным. И следующий пример, это пример Саула. И вот здесь вот тоже можно сказать, есть определенные испытания у человека. И тоже можно сказать, проходи ты, Саул, их достойно, и ты также будешь сиять вот в этом вот на выставке, так скажем, героев веры Божьих в истории библейской. Но здесь было иное. Писание говорит о том, что Саул не послушал Богу и проигнорировал его волю. В книге Царств, 15 главе пишется: «Но Самуил ответил, разве всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, сколь послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше жира баранов». У Саула была ситуация, когда не нужно было ничего брать с военного похода с собой. И однако же он что-то взял. И по своему соображению он посчитал, что он лучшее из животных возьмет для того, чтобы принести в жертву Богу. А Бог через Самуила, пророка, говорит к нему: послушание лучше. Тебе нужно было просто послушаться голос Божий. Сделать так, как я сказал. Не нужно было какие-то варианты придумывать. Не нужно было оправдывать какие-то свои действия. Ты что-то хотел себе приобрести. Даже вроде бы с какими-то благими целями. Это же для жертвы Богу. Я еще что-то возьму с собой из военного похода, возвращаясь с победы. Нет, нельзя было этого делать. Саул проигнорировал. Это было одно из его испытаний, которое он не прошел. Второе, в 15 главе, 30 стихе пишется, что Саул ответил: «Я согрешил. Но, пожалуйста, окажи мне уважение пред старейшинами моего народа и перед Израилем. Вернись со мной, чтобы мне поклониться Господу твоему Богу». Самуил вернулся с Саулом, и Саул поклонился Господу. Ложная, необоснованная почесть. Он к себе привлек внимание, потому что понимал, что сложно ему. И здесь тоже было неразумное поведение этого человека в момент. В момент, когда нужно было просто раскаяться. Мы читаем следующий момент жизни и Саула в 28 главе 7 стих. «Саул сказал своим слугам: найдите мне женщину-колдунью, я пойду к ней и спрошу ее». Безысходное положение. Вот Саул уже загнан полностью в своем поведении, в своем отношении, в том, что там было непослушание, там была необоснованная почесть к себе. Многие другие моменты окружали этого человека, окружали испытания в том числе. Можно было, если хотите, вырваться и раскаяться, и быть с Богом, поклониться Ему, и выход мог бы быть. Но здесь Саул прибегает к самому ужасному, можно сказать. Писание говорит о том, что он просит обратиться к потустороннему миру, используя нечистую силу. По закону израильскому это было проклятием. Сулило проклятие. Это было мерзостью перед Богом так делать. Нельзя это было никак. Ибо один Бог, и нет никого другого. И мы видим, что здесь у Саула тоже прогибается. Здесь есть проблемы, здесь есть испытания и трудности, но он обращается к чему-то другому, кому-то другому, и пытается найти, обратиться к недопустимой альтернативе, пытается найти выход там, где нельзя. И в конечном итоге фатальный исход. Он, пронзенный стрелами, падает на меч. И все. История этого человека, оказалось бы, она так начиналась прекрасно. А он был великим человеком. Библия говорит о том, что он был выше на голову всего народа. Он был избранным. Он был помазанным Господом Богом. Он был первым царем. И казалось, можно было пройти эти все трудности, испытания, но иметь послушание. И игнорировал Божью волю. Избегал то, что... Игнорировал Божий закон. Ситуация, параллель с Иосифом. Он не игнорирует Божий закон. Он говорит Потифару, точнее его жене: «Я не могу этого сделать, мне это запрещено господином, да и перед Богом я согрешить не могу. Все, точка. Я дальше туда не пойду». Я еще раз повторюсь, много раз она просила этого. И он много раз отвечал ей именно так. И в конечном итоге убежал. У Исаула ситуация другая. Он начинает искать, он начинает суетится, и в конечном итоге жизнь его заканчивается очень печально. Я хотел бы всем нам оставить этот текст и эти две истории, что алмаз или камень, кто ты сейчас и кем готов ты стать. Бог дает шанс, Бог дает возможность. Он может произвести нужное преображение, Он может произвести эту метаморфозу, это преображение, преобразование, изменение, чтобы ты мог стать прекрасным, прекрасным бриллиантом, который впоследствии будет и ярко сверкать, и благословением будет для всех окружающих, и твоя жизнь будет насыщенной. Но необходимо определенные принципы проявлять и быть верным Богу в момент испытания. В момент, когда резец подходит, когда накаляется обстановка, когда температура увеличивается, когда кажется, что все вокруг тебя ополчилось и все. В этот момент стоять на библейском основании: «Господи, это от Тебя. У Тебя какая-то есть цель для меня». Даже если я сейчас не вижу, какая это цель и каков результат, я не вижу, Иосиф не видел этого. Когда ему было 17 лет, он не видел то, что произойдет через 20. Он не знал, что через 20 лет будет засуха. Он не знал, что через 20 лет весь его род, состоящий из 70 человек, будет подвержен тому, что они все умрут. Он не знал, что может такое произойти. Конечно же, не знал. Но он был верен в том конкретном случае, что с ним связано было тогда, когда ему было 17. Он радикально относился к греху. Он имел эти отношения с Богом, которые были близкие. Он выполнял прилежно свои задания. Он говорит: «Я боюсь Бога». И это для него было на протяжении всей своей жизни. И в конечном итоге он говорит: оказывается, что это все было с целью. Оказывается, это имело цель и имело благословение. И он сияет. У Саула было по-другому. Пусть Бог даст мудрости каждому из нас, проходя разные испытания. Они у каждого свои. И мы церковью призваны помогать, поддерживать, поэтому мы сюда собираемся, поэтому нам важно вот это вот общение, когда в том числе и после богослужения мы можем поговорить друг с другом, поделиться чем-то. Писание говорит, что носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Я думаю, что здесь все взаимосвязано, но у каждого испытания есть своя цель. Бог нас готовит, Он делает нас уникальными, красивыми. Это вот огранка этого алмаза постепенно позволяет бриллианту засиять. Я хотел бы, чтобы мы все были этими бриллиантами, становились, а не просто камнями, когда резец подошел испытаний, и он развалился, как в ситуации с Саулом. Аминь.